Николай Марчук. Начало пути.
Евгений Павлович, у меня к вам две новости. С какой начинать?
Сурово хмуря брови, деловито произнес мой адвокат. Молодой парнишка, непонятно каким боком пролезший в адвокатуру. Ему бы еще в танчики гонять, да по порносайтам лазить.
«С хорошей», — ответил я. «А кто сказал, что есть хорошие?»
Улыбнувшись, пошутил правозащитник. «Шутка старая, с бородой до пола».
«Шучу. Конечно, есть и хорошая новость. Итак, по порядку. Дело мы частично выиграли. Вас не осудят, но материальный и моральный ущерб придется истцу выплатить. Там всего 3 миллиона рублей».
«А хорошая новость какая?» — удивился я.
«Ну, как какая?» — изумился паренек. «Вас не осудят, и мне удалось уменьшить сумму моральных претензий почти вдвое. Изначально они хотели 5 миллионов».
«Так, а какая тогда плохая новость?» Не понимая, чему радуется адвокат, переспросил я.
«Деньги вам надо выплатить в течение 30 дней. Иначе истец подаст повторный иск, и тогда уже будет хуже».
«Куда уж хуже», — буркнул я. «Были бы у меня деньги, никто бы с судом не заморачивался, а дал бы сразу все».
«Ну, вам виднее»,
— пожал плечами юрист.
«Да, и еще. С вами хотел встретиться один мой коллега. Он как раз специализируется на помощи таким, как вы. Вот его визитка».
Он протянул мне карточку, где был написан только номер сотового телефона. Ни имени, ни фамилии, даже названия организации не было. «А звать его как?» Только из вежливости спросил я.
«Просто позвоните, скажите, как вас зовут. Он в курсе». «Только не затягивайте. Все-таки ситуация у вас сложная».
«Спасибо. Слушай, если не секрет, а сколько тебе лет?»
«Ха-ха!»
— весело прыснул паренек.
37 лет, возраст вполне зрелый. Знаю, что выгляжу гораздо моложе. Многие думают, что мне нет 25».
Пожав ему руку на прощание, задумчиво повертел в руках визитку. «Вот тебе и дела. Я думал, что адвокатишка намного младше меня. Оказалось, что у нас с ним не такая уж и большая разница. Мне 42, но у меня нет такой машины, как у этого юриста». Думал я, глядя, как мелкий садится в здоровенный «Шевроле Тахо». «Интересно, а его хоть видно из-за руля, или водители во встречных машинах офигевают, думая, что внедорожник едет сам, без водителя?»
«Алло, это вам звонит Евгений Павлович Волков». Позвонить по номеру на визитке я решил сразу же, как только нашел тихое место в сквере близ здания суда.
«Здравствуйте, я ждала вашего звонка».
Ответил мне приятный женский голос с легкой волнующей хрипотцой.
Бархатный такой,
как операторов колл-центров, когда им что-то от вас сильно надо. Странно, но я ожидал, что там окажется мужчина.
«Вам удобно будет подъехать ко мне в офис, где мы сможем обсудить, как нам лучше всего будет помочь вам?»
«Удобно в любое время. До пятницы я совершенно свободен».
В памяти всплыла цитата из старого советского мультфильма про дружбу медведя и поросенка.
«Хе-хе».
Звонкий колокольчик смеха серебряным ручейком лился по моим слуховым рецепторам, вызвав приятную дрожь во всем теле.
«Записывайте адрес».
«Адрес я запомнил, там всего-то было, только улица и номер дома».
«Уф, ну и тембр у этой барышни. Прям не голос, а порция виагры».
Возле нужного дома я был через 30 минут. Можно было и быстрее, здесь всего-то по прямой быстрым шагам минут 7, не больше. Но спешить нельзя. Пусть думают, что не очень-то я и нуждаюсь в их услугах. Странно, но никаких информационных вывесок не было. Ни названия фирмы, ни логотипов или других рекламных стендов. Только номер дома и название улицы. Железная дверь внушительных размеров, видеоглазок, несколько камер, расположенных под разными углами, и панель для переговоров. «Это Волков!» — громко произнес я в переговорную панель, когда на той стороне раздался сигнал о соединении.
«Входите».
Даже искаженный помехами и приглушенной миниатюрностью динамика, женский голос волновал и будоражил. Мозг почему-то рисовал пышногрудую красотку с рыжими волосами, зелеными глазами в узкой мини-юбке, и чтоб декольте на блузке до пупа.
«Ёпта! Да что это со мной? Из-за своих проблем вы совсем забыли о бабах, господин Ковторанг?»
Подумал я, переступая порог. За дверью был длинный коридор, изломанный несколько раз под прямым углом. Каждый поворот был под присмотром камеры наблюдения. В конце коридора ступеньки вели наверх и упирались в такую же, как при входе, массивную дверь, но это уже была предусмотрительно приоткрыта. Большой зал, очень похожий на банковский ресепшн, Такие же столы для переговоров, информационные стойки, обилие оргтехники и прочие атрибуты финансового благополучия. Только один нюанс. В помещении был всего один человек, девушка, которая встала из-за стола в центре зала и вышла мне навстречу, указывая на стул напротив ее стола. Блондинка, стройная, спортивная фигура с красивым изгибом бедер, небольшой грудью и длинной шеей. Личико милое, со слегка нанесенным макияжем, призванным подчеркнуть достоинство лица. Ярко-зеленый изумрудный цвет глаз наводил на мысль о контактных линзах. А вот движение груди под снежно-белой блузкой, когда девушка протянула мне руку для приветствия, четко дали посыл, что лифчик как элемент гардероба отсутствует у прелестницы напрочь. Уф, все-таки я давно на молодуху не залезал.
«Итак, Евгений Павлович, начнем?»
Голос девушки лился звонким ручейком, я не сводил глаз с ее губ и белоснежных зубов. Большого труда стоило не пялиться в разрез блузки.
«Меня зовут Ольга Борисовна. Я представляю международное финансовое агентство, которое помогает людям, попавшим в тяжелое финансовое положение».
«Отлично!» — как можно дружелюбнее улыбнулся я. «Я как раз ваш клиент. Можете помочь мне?»
«С радостью. Насколько мне известно, то вам нужно за месяц найти 3 миллиона рублей. А у вас нет ни работы, и ничего ценного, что можно было бы продать, и даже кредит вам на такую сумму никто не одобрит. Правильно?»
«Да».
«У вас есть какие-нибудь соображения, как можно быстро собрать нужную сумму?»
«Нет».
«И что же вы собираетесь делать?»
«Ничего. Попробую найти хоть что-то, чтобы можно было отсрочить дату выплат. Но там поглядим. В худшем случае меня покалечат или убьют. В лучшем найду клад или выиграю в лотерею. Ну или вы мне поможете», — мило улыбнулся я.
«Честно говоря, удивлена вашим позитивным настроением. Обычно люди, оказавшиеся в вашем положении, подавлены, а вы ничего так, держитесь молодцом. И все же, есть ли у вас конкретный план действий?»
«Ольга Борисовна, давайте не будем тянуть кота за первичные половые признаки. Вы все-таки скажете, что хотите мне предложить или нет?» «Что-то мне не очень нравится весь этот разговор и эта обстановка. Уж больно все как-то подозрительно. У вас ведь есть что мне предложить?»
«Конечно, есть».
Усмехнулась девушка, продемонстрировав великолепные зубы.
«Но мне вначале надо понять, что вы за фрукт и как лучше всего вам помочь. Расскажите немного о себе. Кто вы такой? Чем занимались? Что умеете? Какой опыт у вас есть?»
Деловито сыпанула девушка вопросами. «Кто я?» Задумчиво переспросил я, перекатывая вопрос в голове. Не думал, что придется вот так рассказывать о себе, как бы не засыпаться на мелочах. А то сейчас подловит на какой-нибудь несостыковке и посыплюсь, как карточный домик. Ладно, что я какую-то соплю молодую не обведу, человек божий. Через полгода стукнет 43, — спокойно начал я. По образованию технарь, по своей сути тоже, к предпринимательству, торговле и прочим аферам не приучен. Выдал я загодя придуманную легенду.
«Это видно», — перебила меня девушка. «Судя по тому, как вас кинул ваш партнер, то в бизнесе вы точно ни черта не понимаете. Ну, а если вы такой хороший технарь, то почему вам не найти какую-нибудь хорошо высокооплачиваемую работу на большом предприятии, желательно с заграничными корнями?
Понимаете, Ольга, так уж устроен современный человек, что его интересует только выгода, причем очень многим нужна прямая выгода, то есть здесь и сейчас. К примеру, если на предприятии сломался компрессор и производство встало, то хозяин заплатит любые деньги, чтобы быстро отремонтировали агрегат, и процесс возобновился. Но этот же человек не согласится платить каждый месяц хорошую зарплату за регулярную диагностику. Этим обычно занимаются сервисные службы или гарантийные обслуживающие компании, а не частные лица, такие как я. Я ведь последние 5 лет работал в фирме, которую мы организовали с тем самым другом, который впоследствии меня и кинул. Причем по документам он был моим работодателем, и сейчас отзыв обо мне должен давать именно он. В итоге все, что мне светит сейчас, это работа техником или инженером на средней по региону зарплате. Если повезет, то через полгода зарплату поднимут. Из-за этого мне рассчитывать на кредит можно будет не раньше этого срока, и то вряд ли утвердят что-нибудь стоящее. А за полгода сумма долга увеличится. А еще, так как у меня нет жилья, то придется арендовать квартиру или комнату. А значит, дополнительные расходы. Короче, все грустно и бесперспективно. Все, что я сейчас говорил, было частью легенды.
И на самом деле, как все устроено в сфере обслуживания компрессоров на предприятиях, я понятия не имел. Что написали в свое время на бумажке, то и вызубрил наизусть.
«А как вы относитесь к перемене места жительства?»
«Хорошая работа, хорошая зарплата. Сразу же выплатят нужную сумму, которой хватит на погашение долга. А потом понемногу будут вычитать. А если хорошо себя зарекомендуете, то, глядишь, и спишут остаток долга», — заинтриговала меня Ольга.
«Только работа в ближнем зарубежье, и придется подписать длительный контракт».
«Я к этому отнесусь очень и очень положительно», — страстно произнес я. «Все-таки надо показать, что мне очень нужно найти выход из безвыходной ситуации. А то в самом начале разговора я как-то распустил хвост перед самкой и чуть не спалился в своей самоуверенности. Баба такие моменты тонко чувствует. Был бы весьма признателен, если вы мне поможете. Готов к переезду к новому месту работы прямо сейчас. Неужели вот так выйдете на улицу и готовы ехать, куда прикажут?»
«Да, за сумкой с вещами только заехать, и все. Только скажите, куда ехать? Ближнее зарубежье — это где? Казахстан, Белоруссия или, учитывая нашу географию, Китай?»
«Почти угадали»,
— уклончиво ответила девушка. «Итак, вот вам список вакансий, поставьте галочки напротив тех, что вам по силам. Ну и пока смотрите, давайте все свои документы, я их отсканирую».
«Это лишнее. На флешке в папке скана документов есть все мои дипломы, справки и прочие паспорта с водительскими документами». Протянул Ольге черную флешку на 8 гигов. Просматривая список вакансий, я заметил, что девушка не стала выбирать названную мной папку, а скопировала содержимое флешки целиком. Ну и пусть, там как раз все, что нужно для посторонних глаз.
«О, вы даже отметили инженер-проектировщик первичного электрооборудования. Ух ты! И одновременно водитель вездехода», — восхитилась девушка. «Неожиданно».
«Вездеходом управлять не сложнее, чем танком», — ухмыльнулся я.
«А вы и танком рулить умеете?» — изумилась девушка.
«В редком танке можно встретить руль».
«В смысле? А как же им тогда управляют?»
«Штурвалом или рычагами. Но объяснять это долго, и вам будет неинтересно». Поспешил я соскочить со скользкой темы.
«Лучше расскажите мне, как быстро я могу выйти на новую работу, и чем мне вас отблагодарить за помощь?» «Отправиться к месту сбора можно уже сегодня, только надо уладить разные бюрократические мелочи».
Взгляд у девушки стал хищный, как у акулы, готовой заглотить жирную рыбку.
«Ну, а по поводу отблагодарить, есть несколько вариантов нашего взаимовыгодного сотрудничества. Если вы не против, то мы используем ваши данные, чтобы ввести вас в состав соучредителей одной фирмы. Это нам даст возможность вести еще один вид деятельности на нашем базовом предприятии и участвовать в государственных закупках и торгах». Выдала она уж слишком витиеватую фразу.
«А потом оформите на эту фирму кредит. Она мне повиснет еще большей суммы долга, чем сейчас».
«Это не имеет смысла, так как перед кредиторами соучредители фирмы отвечают только уставным капиталом и личным имуществом, а у вас ни того, ни другого нет. Так что вам должно быть все равно. Тем более, что никто не собирается брать на эту фирму кредит. Это нерационально».
«Тогда что?»
«Ну, вы же не хотите рассказать мне, как управлять танком? Вот и мне кажется, что вам будет неинтересно знать, как мы используем ваши данные в своих целях», — уколола меня девица.
«Хорошо», — кивнул я девушке в знак согласия с логикой ее рассуждений. «Но как мне быть уверенным в том, что я сейчас не делаю самую глупую ошибку в своей жизни? Вдруг нет никакой работы и никакой возможности быстро погасить мой долг? И я вместо того, чтобы решить свои проблемы, только их приумножу».
«Ладно, давайте так. Вот если бы у вас была возможность начать новую жизнь, новое имя, новые документы, страна, куда не дотянется не только российское правосудие, но и никакое другое в этом мире, вот тогда вам было бы все равно, что осталось за вами в этой стране?
Если бы докабы, то во рту росли грибы».
«А если серьезно?»
Взгляд девушки был суров и жесток. Сейчас она совсем не была похожа на наивную соплячку-блондинку, как будто в один миг она стала лет на 20 старше. «Как насчет того, чтобы жить в другом мире?»
«Серьезно?» — переспросил я. «Если серьезно, то не несите бред. Какой нахрен другой мир?»
Мой голос звенел от разочарования и злости. «Ну еще бы, не зря в молодости меня звали артистом. Сцена плачет по мне огромными крокодилями слезами. Неужели вы подумали, что я поведусь на эту чушь? Иной мир, инопланетяне, вампиры — все это хрень собачья!» — отрезал я, рубанув рукой воздух.
«Согласна», — неожиданно покладисто заявила девушка. «Вы мне не верите, да я и сама вначале не поверила. Но после того, как моя старшая сестра 2 года назад туда уехала и до сих пор жива-здорова, я верю во все». Совершенно тихим, я бы даже сказал, печальным голосом закончила Ольга. «Не понял, а что не так с вашей сестрой? 2 года прожить в том мире — это чудо, что ли, какое-то?»
«Да, чудо. У нее рак мозга был. Последняя стадия. Врачи даже операцию делать не советовали. Говорили, осталось не больше месяца».
«И?» Поторопил я ее с ответом. Подробности были очень важны для меня.
«Нам в онкоцентре рассказали об этой аномалии, дали координаты людей, которые помогли перевести сестру на ту сторону. У меня сестра сама медик, стоматолог, причем очень хороший. Ни я, ни она в спасение не верили. У нас мама тоже от рака умерла. Но сестра решила, что все равно где умирать. После перехода, буквально в первые же дни, у нее начались улучшения. Боль, головокружение прошли, вернулся аппетит, а через 1/2 года она сделала там МРТ. Опухоль сжалась до едва различимой горошины. Теперь она совершенно здоровый человек. Живет себе и радуется жизни. Вес только лишний набрала. Но это больше из-за продуктов питания. Там все натуральное. Жирное, никакой химии и продуктов глубокой заморозки».
«Так чего она назад не возвращается?» — удивился я.
«Нельзя. Местные говорят, что рак тут же вернется и убьет ее. Мы с ней частенько встречаемся в пункте перехода. Я привожу ей посылки, она мне местные гостинцы и вкусности». С этими словами она достала из ящика стола телефон и показала мне несколько фото.
На фото была Ольга в обнимку с женщиной постарше и посолидней в талии и груди. Они сидели на скамейке, а у ног стояло несколько плетеных корзин, наполненных снедью. Фотографировали на палке, поэтому в кадр попал и задний план. А на нем мужчина, весьма выдающийся и бросающийся в глаза внешности. Прямо двойник одного известного оперного певца, умершего осенью прошлого года.
«Это он, вы не ошиблись», — прокомментировала девушка, заметив, как я внимательно рассматриваю фото. «Там много знаменитостей и публичных людей, которые умерли здесь, особенно если похороны были в закрытом гробу».
«Почему так? Что в том мире хорошего?»
«Им не в том мире хорошо, им в этом плохо. Понимаете, раку особенно на поздних стадиях абсолютно плевать, сколько у тебя денег и поклонников.
Что, прям все современные звезды шоу-бизнеса, которые якобы умерли от онкологии здесь, на самом деле ушли туда?»
«Нет, конечно. Многие, как вы, просто не хотят верить. Не хотят воспользоваться пусть и призрачным, но шансом на то, чтобы выжить. Опять же, многие об этом элементарно не знают. Вербовщики и посредник далеко не ко всем придут».
«Почему?»
«Ну, во-первых, сейчас 2 основных канала поставки людей в тот мир. Один — это специалисты, которые нужны тому миру. Такие, как вы, например. А второй — это онкобольные, которые готовы заплатить за шанс плюнуть в лицо смерти. Во-вторых, нельзя просто подойти к человеку на улице и предложить свалить отсюда. Нет, каждому надо найти подход, иначе давно бы уже это стало достоянием общественности. И тогда прощай прибыльный бизнес».
«А насколько прибыльный бизнес, если не секрет?»
«Сестра заплатила 15 тысяч долларов. Хотя уже там она узнала, что могла попасть абсолютно бесплатно, как специалист-медик. Но тогда на нее вышли посредники, как на онкобольную. Да и я влезла в этот бизнес только из-за сестры, чтобы поддерживать с ней контакты».
«Так и вы же не бесплатно этим занимаетесь?»
«Да, мне та сторона платит комиссионные за каждого привлеченного переселенца. Обычно вознаграждение равняется месячной зарплате специалиста».
«А использование личных данных, о которых вы говорили?»
«И это тоже. Но там все не так просто. Все зависит от момента. Возможно, удастся сразу превратить это в деньги. А может, и не получится ничего.
А что, нельзя банально оформить кредит на уезжающего? Он их на каждом углу раздает пачками».
«Знаете, откуда к нам идет основной поток людей, готовых уехать отсюда навсегда?»
«Догадываюсь. Такие же, как и я. Просроченные кредиты, проигранные суды и прочие жизненные непотребства».
«Точно. О каких тут еще кредитах может идти речь?»
«А если найти сотрудника банка, который готов выписать кредиты на таких, как я, а потом свалить в тот мир? К примеру, если он будет болен раком. В банковской сфере, как правило, очень многое зависит от конкретного сотрудника, который имеет право на утверждение кредитов, даже если у кредитовзятеля есть непогашенные или просроченные долги».
«Не знаю, я в этом не специалист.
«Слишком натянутый», — поспешно ответила девушка. «Ух ты! Кажется, я попал в самую точку. Не удивлюсь, если именно для этого им и нужны данные переселенцев, чтобы в один миг списать пару десятков миллионов, насваливших в тот мир людей».
«Хотите, еще фотки покажу? Ну, чтобы вы понимали, как там все устроено».
«Давайте». «А как вообще называется тот мир?» — спросил я.
«Там длинное и витиеватое научное название, но для простоты и удобства его называют «Сектор 17», — ответила девушка.
«Сектор 17», — повторил я мысленно, привыкая к этому названию.